Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, добрый вечер. Будем читать из Евангелия от Иоанна, из 20 главы, слова, которые были сказаны Господом Иисусом Христом, апостолу Фоме. «И не будь неверующим, но верующим». Вот эта тема сегодняшней нашей проповеди. «Не будь неверующим, но верующим». В церкви говорить о том, что нужно быть верующим, правда, как-то очень банально. Сюда вроде бы и приходят-то все верующие. А между тем вопрос интересный. Интересно, что евангелисты, когда обсуждают тему послепасхальную, они не обращаются к людям вне апостольского круга. Их не волнует состояние священников, их не волнует состояние народа. Все осталось там, за пределами Голгофы. Почему-то высвечивается на первый план, выходит состояние учеников. Вообще всех тех, кто были близки Иисусу. И вот это нам особенно интересно, потому что сегодня здесь, в этом зале, собрались люди, которые очень похожи на апостолов и на окружение Господа. Смотрите. Во-первых, это были те люди, которые сами искали Мессию. Ну, Андрей такой был. Помните, он к Иоанну Крестителю ходил, спрашивал, что там, кто, где Мессия. Ему было сказано, вот, Агнец Божий. Там был Иоанн. Потом точно так же богоискателями оказались и Петр, и Левий, и многие другие. Эти люди примерно год ходили за Иисусом, и через год, когда они увидели чудо в Кане Галилейской, когда они увидели, что Иисус сделал в храме, когда изгнал торговцев, через год примерно Иисус сказал на Галилейском море: «Следуй за Мною!» Они оставили бизнес. Они стали посвященными служителями. Это очень важный шаг. Потом из этих людей Иисус отобрал 12, и началась тренировка. Они слушали Его учение о Царстве Божьем. Он давал им право и власть исцелять больных, изгонять бесов. Это была такая на 2,5 года школа Иисуса. И, казалось бы, они люди, которые готовы к будущему служению. Давайте послушаем их свидетельство. Фома, когда идут исцелять Лазаря, говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». Человек посвященный, правда? С Иисусом. Петр, на мой взгляд, человек очень достойный большого уважения. Он вступается за Иисуса, Малха поражает ухо. Потом до конца идет туда, во двор первосвященника. Потом, правда, с ним что-то случается странное. Он почему-то отрекается от Господа. Но Петру нельзя отказать в посвященности. Это человек особенный. Ну, вот еще Мария, которая вылила мира из алавастрового сосуда. Она очень любит Иисуса. Она готова ради Иисуса все сделать. Ее сердце с Господом. Ну, друзья мои, а почему так получилось, что никто из них не воспринял слово Иисуса, что Он воскреснет? Почему эти посвященные люди, люди, которые стали платить цену апостольства, почему эти люди оказались неспособными поверить в то, что Иисус несколько раз им говорил, что Он будет убит, что Он воскреснет? Правда Он говорил? И все мимо ушей. Вот вопрос. Интересно, почему? Можно было бы сейчас идти в исследование их состояния, и мы, наверное, туда пойдем еще, но я хотел бы немножко в другую сторону отойти. Для чего написано Евангелие? Евангелист Иоанн, не стесняясь, прямо говорит: «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и, веруя в Него, имели жизнь вечную». То есть эти книги, все четыре, написаны, в принципе, для того, чтобы люди стали христианами. И вот когда людям нужно решать вопрос, будут они христианами или нет, самый важный вопрос, их не надувают? В то время кого только не было. Были зороастрийцы, были поклонники египетских богов, были многочисленные школы философов греческие. Кого только не было. И вот появились апостолы Христовы на территории Малой Азии, потом на территории европейской части Греции, начинают рассказывать что-то про Иисуса, говорят, что Он воскрес, а люди говорят: а какая вам выгода, вот зачем вам это надо? Вы что, решили основать какое-то новое религиозное движение? Правда? Так, я сейчас экспериментирую, я создаю этот образ, но такие мысли роятся. Вот мы ведь все родом из 90-х годов, вот рухнула атеистическая система, вот идеалы больше не работают, и кто к нам только не пришел? И Аум Синрикё, и Хаббард, и христиане разного вида, и корейские, и американские, и наши проснулись, и все идут, а бедный бывший советский человек должен только успевать разворачиваться, ему бы Бога, конечно. Свидетели Иеговы что-то предлагают, мормоны предлагают, все что-то предлагают. Не надувают ли? Ну, потом все успокоились примерно к 95-му году. И вы знаете, самый сильный аргумент евангелистов вот какой. Никто из нас, из христиан, в день воскресения не поверил, что Он воскрес. Нормально? Вот вдумайтесь. Мы вам предлагаем документальные данные. Мы вам живые свидетели. Никто из нас в день воскресения не поверил. Интересно? Вот если бы это была организованная религиозная организация, которая продвигает свои идеи, ну, что-нибудь бы придумали, правда? Я первый поверил. Можно было бы их исключать. Какой-то удивительный, убийственный аргумент. Никто не поверил. Ни Петр, который глава апостолов, ни человек с любящим сердцем, Мария, да и вообще все эти женщины, которые очень, очень много служили Иисусу. Не герой Фома, там еще Зелот где-то ходит, Левий, другие. Никто! Сильный аргумент, правда? Вот если вдуматься. Интересно, что христианство, Евангелие начинается не как плод человеческого творчества, не как создание новой религии, а как вмешательство Бога. Они как бы исподволи, они как бы насильственным образом, они как-то не сами от себя становятся свидетелями воскресения. Вопреки. Ну так ведь? Это очень интересно. Вообще уникальность христианства среди всех других религий состоит в том, что это не плод человеческого творчества, а результат вмешательства Бога. Вмешательство Бога в прощение грехов, вмешательство Бога в том, что они поверили в это, да? Вот тут на всем лежит печать вот этого вмешательства Бога. Ну а нам-то что с вами? Мы ж теперь уже так не проповедуем. Сейчас вообще мало кого волнует этот вопрос, Христос, Бог, не Бог. Ну, не актуальная сейчас эта тема. Это у них там мессии были всякие. Сейчас актуальная тема вот какая. Есть ли вообще Бог? И какая из ветвей христианства правильная? Вот что людей волнует. А вот это Христос, не Христос, там мессия, не мессия. Ну, русский народ вообще на эту тему ничего особенно не спрашивает. Это очень редкая тема. И вот давайте подумаем сейчас вот о чем. Все-таки теперь вникнем. Что же Бог сделал в эти дни? Что Он сделал с сердцами этих любящих людей? Для того, чтобы быть подготовленным миссионером, современным христианином, нужно посвятить себя. Нужно искать Бога. Нужно пройти хорошую миссионерскую школу. Правда, да? Нужно пойти и поездить пару раз в миссионерские путешествия, потренироваться и попробовать доносить Евангелие, да? Переживать вот это действие силы Духа Святого, да? Ну, готовый миссионер? Выписываем, посвящаем, рукополагаем, вперед! Но получается, что у Иисуса что-то совсем не так. Они эту школу прошли, а теперь знаете что? А теперь наступил жесточайший, глубочайший Голгофский кризис, после которого никто из них не может сказать: «Я миссионер, я годен быть апостолом». Правда? А кто из них может глаза поднять? Никто. Петр – это просто сильный, самый яркий пример. А так ведь никто. Правда ведь? Ведь никто же не поверил, что он воскрес. Женщины пришли, говорят: «Он воскрес». Они? Говорят: «Нет». Петр с Иоанном хоть молодцы, побежали проверять. Никто не может быть миссионером после подготовки, после посвящения, после опыта служения. Знаете, что им дал Господь пережить? Признание своей полной человеческой неспособности совершать дело Божье. Вот в школе Христа был такой урок. После того, как тебе бесы повинуются, люди исцеляются, после того, как ты можешь неплохую проповедь сказать про Царство Божие, после того, как можешь сказать: «Я был с Иисусом с первых дней», Господь ставит тебя в положение, когда ты должен признаться: «Господи, я тебя предам». Вот если состоится что-то серьезное, я даже не знаю, что со мной может случиться. Но разве Петр понимал, что с ним случилось? Ну что, шел предавать, что ли? Это ж не Иуда, да? Что за наваждение такое? Что такое? Я его люблю, я пришел с ним быть, и вдруг... Что я говорю? Вам приходилось когда-нибудь говорить милиционеру не то, что вы хотели, как христиане, сказать? А? И вы начинаете какую-то такую колесницу говорить. Вы что-то начинаете такое придумывать. Он говорит: «Ну не ври хоть. 500 рублей и все». Вот. А, да? Мы не знаем глубины своего сердца. Классик сказал: «Мы не предатели, потому что случай не представил». Нас еще не до конца испытывали. И вот там, в Голгофские дни, группа этих посвященных людей поняла, что не путь любви, женский путь, не путь посвященности, мужской путь, не путь решительных действий, ничего недостаточно. Потому что есть Бог, Его какое-то особое запредельное дело, есть мы, Мы если что-то и можем сделать, то столько, сколько Господь позволит. Мы можем сделать настолько, сколько Он сил даст. Мы вообще люди с очень ограниченными возможностями. Мы если религию какую создадим, то обязательно ложную. Мы же будем под себя ее делать. А вот так, чтобы это было угодно Богу, это надо, чтобы Он вмешался, наполнил нас и начал что-то делать. И вот интересно, что Иисус делает после того, как они оказались вот такими разбитыми. Он ходит и всех их, где группами, где поодиночке, начинает восстанавливать. Знаете, Богу нет никакого удовольствия видеть нас разбитыми. Бог дает нам возможность разбиться, ну, чтобы мы поняли, кто мы. Но у Бога нет никакого удовольствия смотреть на нас разбитых. Он идет и начинает нас поднимать. Вы видите, Петр даже не с первого раза поднялся. Он там был в первый вечер, когда Иисус явился. И на него тоже Господь дунул, сказал, примите Духа Святого. Правда, да? Он пошел потом, видимо, дело Божие, что ли, делать. Пошел рыбу ловить. Я не понял, как это к апостольству относится только. И Господь ему говорит, паси агнцев моих. Ну, давай, паси. Петр свое несовершенство обнаруживает даже в этот момент. Он говорит, а он что? На Иоанна, помните? И вот, когда смотришь на команду Иисуса, на тех, которые себя давно уже прописали, чтобы быть там, кто премьер-министром, кто на 12 престолах сидит, судить колено, ну, они как-то уже примерили парадные наряды, да, уже красота, новый Израиль. А Господь видит их такое все глубокое несовершенство, и Он их поднимает. Друзья, а ведь какая же нам радость от всей этой информации Нового Завета, правда? Скажите, нам нужно Господа искать? Ну, от одной крови Он произвел весь род человеческий, дабы искали, не найдут ли, не ощутят ли Его. Правда, нужно? Нам нужно идти на миссию? Ну, куда денешься? Великое поручение написано, так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святого Духа, уча их, ну, ничего не сделать, придется. Вот, скажите, пожалуйста, нам нужно учиться, вот, Библию изучать? Нужно. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Нам нужно наступать на всю силу вражей? А? Ну, даю им власть наступать на всю силу вражью. Даю вам власть. Поэтому, видишь, у тебя проблемы, берешь и молишься. Господь будет действовать. Но вы знаете, что при этом, при всем нужно? Сознание нашей сокрушенности. Сознание того, что мы преломленная лепешка в руках Бога. Есть такая прекрасная классическая христианская книжка, которую читали в моей юности многие-многие христиане, еще кое-кого в домашней библиотеке она лежит, называется «Нормальная жизнь христианина» Вотчмана Ни. И вот рассказывает этот автор, как его одна старая китаянка учила тому, что такое христианин. Она взяла лепешку, так сломала. Вот теперь говорит, смотри, раз ее сложила и держит руками. Где трещина? А те, кто из вас печенье ломали, знают, да, трещины не видно. Да? Только руки отняла, лепешка рассыпалась. Пока держит, все нормально. Вот, говорит, вот это христианин. Красивый, сильный, мудрый, силой Божьей повелевающий, помогающий, пока руки Бога его держат. Пока он внутри себя понимает, что я ничего не могу без Господа, я могу все только в Нем. Вот есть это сознание, этих людей можно выпускать в мир. Можно выпускать грешников спасать. А если этого нет, они там такого понастроят. Помните, фарисеи уже ходили до края земли, обходили, чтобы потом сделать худшим из себя. Оказывается, если в душе твоей не пройден этот этап сокрушенности, то ты будешь только умножать человеческую гордость. Ваша организация будет нужна для того, чтобы властвовать над людьми, деньги из них тянуть, для того, чтобы обманывать людей. И поэтому люди сейчас не верят неистинным людям. И поэтому, как апостолы могли сказать, мы не поверили в Него. Вот Он нам все говорил, говорил, а у нас, а вот мы такие, что мы даже ничего поверить не могли. Вроде и любили Его, вроде и хотели, а ничего не получал. Господи, избавь меня от меня самого. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Восклицает апостол. Господи, я такую опасность представляю для себя и для людей. Неужели ты можешь меня использовать как орудие в твоих руках? Да-да, Петр, паси овец моих. Фома, не будь неверующим, но будь верующим. Давайте чуть-чуть побольше поговорим сейчас о том, что такое вера. Потому что мы описали ситуацию пасхальную, мы обозначили кризис, который был у учеников. Нам теперь нужно подробнее разобраться с тем, что у них все-таки в душах происходило. Вообще, надо сказать, что апостолы Нового Завета говорят о трех вещах, таких ясных, понятных, которые любой, даже начинающий христианин всегда запомнит. Они говорят: вера, надежда, любовь. Правда? И все знают. Вера, надежда, любовь. Вера – это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вера – это принятие неощущаемого, как реально существующего. Печешь пирожки. Мука есть, вода есть, яйца есть, а пирогов нету. А ты ощущаешь, думаешь реально, и верой стремишься. И вот они у тебя появляются через час. Пирожки. Ты начинаешь молиться и веришь. Вон он мой суженый. Вот он уже и появился. Да молилась. Почему? Верила. Да? Вот. То есть вера, она действует во времени, в пространстве, она действует в отношении Бога. Это то, что называют несуществующее, невидимое существующее. И вот мы много эту веру используем в разных смыслах жизни, но есть вера в наших отношениях с Богом. Вообще у нас есть вера, инструмент веры в отношениях с любыми другими существами. Вот с подругой дружишь, там нужна вера, доверие, правда? Нужна верность. Это все из области веры. И точно так же из области веры отношения с Богом. Чего же им там не хватило-то? Вроде бы Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И мы уверовали. Он признал в нем Мессию? Ну, вроде да. Скажите, он доверял Иисусу, силе Иисуса? Вообще доверял. Учитель ваш даст деньги? Конечно, даст. Ну, знаешь, что Иисус всегда найдет деньги. Пойди у рыбки, вынь статир изо рта, и будут деньги. Он доверял Иисусу. Он был верен Иисусу. Вообще-то да. Вот нам бы еще постараться много, чтобы быть такими, как Петр, да? Ну и другие. Что же там что-то не то? Что не то? Мне кажется, что когда дружат два существа, нужно всегда реальное отношение к себе. Вот мы все обладаем обычно завышенными самооценками. И когда с кем-то дружим, говорим, он меня не уважает, она меня не уважает, ну, недооценивает. Бывают люди с заниженной самооценкой. Это тоже неправильно. И на них ездят. А вот если у нас отношения с Богом, вот какое, интересно, у нас должно быть отношение к Нему? Смотрите, во-первых, дистанция. Он на небесах вверху, мы на земле внизу. Даже когда Иов говорит с Богом, бунтуя против Него, правда, он все равно чувствует эту дистанцию, он все равно уважает Бога. И поэтому Бог говорит, что он более верный, чем его друзья говорят о Боге. Что там было у Петра? Я вот вспоминаю, думаю, Петр, помните, он немножко пытался Иисусом манипулировать. Он считал, что у него есть личное знакомство с самим Иисусом, с Мессией. Он один из его близких учеников, ну и поэтому он что-нибудь ему там скажет, тот ему как-то это по-дружески так вот, из близких отношений. В ярком виде это было у братьев Иисуса. Они выросли с Ним. И помните, они Ему говорили, когда идти себя, являть народу, не являть народу. Помните, да? Вот мне кажется, что они-то ведь верили в Него. У них не было правильного отношения к Нему. К чему я веду? Смотрите, если Иисус Мессия, если Он сказал, что воскреснет, как к этому надо отнестись? А? Ну, это аксиома. Это не обсуждается. Вот надо было, было бы в субботу утром собраться, устроить общее собрание. Сейчас будем смотреть, как Иисус воскресает. Да? Ну, так ведь, да? Если была вера. Что-то у них, вот в отношениях с Иисусом, что-то не то. Я так думаю, что самому факту воскресения они верили. Они же видели воскресение сына Наинской вдовы. Они видели воскрешение Лазаря, правда, да? То есть то, что кто-то воскресает, для них не тайна. А что для них тайна? Вот Иисус мог воскрешать, вот в Иисуса, в Мессию, который сейчас делает, это они верили. А чтобы Мессию кто-то воскресил? Это что-то новенькое. А кто воскрешать будет? А он им говорит, ну вот я воскресну. Мне кажется, вера уходит туда, где мы должны за Богом признать право действовать так, как Он хочет. Вот когда начинаешь в Бога верить, тебе нужно доказательство, что Он на молитвы отвечает, что Он помогает. Это первые шаги веры. А вот когда ты идешь дальше, ты уже веришь, что будет второе пришествие. Вы там были, нет? Во втором пришествии. Это уже не проверишь. Когда Он рассказывает про рай, про то, как там будет, да, там не будет ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. Ну, кто про это знает-то? Мы же этого не видели. Оказывается, мы теперь пришли в такое положение, когда говорим, Господи, ну если Ты сказал, так значит и есть. А? Правда? Правда. А вот они еще оставались на стадии проверки Иисуса. Они вроде бы говорили, что Мессия, а на самом деле еще никак не доверились Ему до конца. Понимаете? И там, где Он не укладывался в их представления, они предпочитали не верить. Вот мне кажется, с Иудой ровно это и произошло по крупному счету. Иисус не уложился в его представление о Мессии. Какой вывод делаем? Друзья мои, вера – это то, что развивается. Вера – то, в чем мы динамично делаем шаг за шагом. Вера начинается с того, что мы проверили, есть Бог или нет. Вера продолжается тем, что мы принимаем жертву Иисуса Христа, что Он умер за наши грехи, и наше сердце наполняется радостью. А потом вера нас ведет туда, где все очень нелогично с точки зрения земли. Когда мы слышим, апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога». Когда он говорит: «Если так возлюбил нас Бог, то мы», помните эти слова, «должны». Да любовь, она нечаянно нагрянет, потом угрянет. Разве можно любить подолгу? А? И вот как только мы начинаем Бога проверять, говорим: «Господи, нет, ты тут что-то напутал, что-то не так. Я вообще лучше этого применять не буду. Я буду жить так, до чего мой разум дорос». Друзья мои, мы остаемся до Голгофского кризиса. Мы еще не научились принимать реальность, которую объявляет Христос, как существующую. И вот поэтому, когда Павел говорит: «Спасешься ты и дом твой», кто-то говорит: «Ну, апостол Божий говорит, наверное, Бог говорит, у него и дом спасается». Кто-то говорит: «Мой дом спасется? Да у меня такой алкоголик, да у меня такой наркоман дома. Да вы что, какой спасется? Да у меня мама атеистка, да папа вон работал где. Да чего вы говорите-то?» А люди говорят: «Ну, Бог же сказал, значит, так будет. А вы верите, что дьявол есть?» А? А есть много христиан, которые не верят, что дьявол есть. Они верят в Евангелие, что Христос грехи прощает. А они не верят, что есть дьявол. Вы таких встречали? А? Есть у некоторых христиан неосвоенные зоны Библии, неосвоенные зоны нашего упования. И потому что как-то сердце это не... Ну как он, дьявол, что, с рогами, что ли, с вас? Какой он? Как его понять? Ну, это я про дьявола там. А ведь много чего другого. Вот поэтому в этот день, когда мы вспоминаем про веру Фомы, что бы я хотел в заключение сказать? Дорогие друзья, наша вера развивается. Мы никогда не должны сказать: «Все, я уже верующий. Все, я соответствую стандартам». Нет, Господь поведет нас из веры в веру дальше, да? Потому что это отношение с Богом. Нам еще будет что-то новое открывать. А нам это нужно принимать, и тогда мы становимся все сильнее, все плодоноснее, все лучше. Второе, о чем мы сегодня говорили. Для всего мира Бог показал, что христианство – это не придуманное людьми. Очевидцы показали, вот во что, а в воскресение Христа они не поверили. И христианство возникло не благодаря людям, а вопреки им. Интересно? Правда, очень важно? Сильнейший духовный аргумент. Еще мы сегодня с вами, кажется, вот понаблюдали, пришли к выводу, что любовь, посвященность, обученность, избранность – это еще только этапы. А потом Господь дает пережить кризис пасхальный. Когда ты понимаешь, что ты вообще непригодный для дела Божия. Ты раз, и что-то с тобой случается, то согрешишь где-нибудь, не поймешь из-за чего, хотел как лучше, а получилось как. Ты вдруг начинаешь понимать, что ты персть, что пока держит тебя руки Божии, вот есть сосуд Божий,
Вот есть служитель Божий. Как только отпустит, ничего нет. А еще мы с вами сегодня обсудили мысль такую, что их поднимал, искал, утешал Иисус. Вот когда мы убеждаемся, что мы никто и зовут нас никак, Иисус говорит, ну иди сюда, дитя мое, я тебя люблю, я тебя в апостолы готовлю, ты понесешь Евангелие всему миру, я, Господи, да-да, ты, мы пойдем вместе, у тебя все получится, не будь неверующим, будь верующим. И поэтому, дорогие мои, апостолы не уставали в приветствиях всегда говорить, благодать вам, милость от Бога, мир. Это что значит? Вы только тем и стоите. Не вы туда идете, а вот эта милость Божия вас обнимает. Дары Божьи идут с вами. С Господом у вас мир. Идите, у вас все получится. Аминь.